Вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Сельские ходоки пытаются попасть к Дмитрию Медведеву. Обвинение требует пожизненного заключения для Леонида Невзлина. Барак Обама в Израиле. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем информационную программу «Время свободы» с российской темы. Сегодня делегация российских крестьян собралась на Красной площади, чтобы встретиться с президентом Дмитрием Медведевым и рассказать ему о катастрофическом положении дел на селе. Так, по крайней мере, они заявляют. За крестьянским ходом следил на месте события наш корреспондент Карен Агамиров. Ему и микрофон.
Листовка полномочной комиссии в ЦИК номер 131 от 3 марта 1921 года. Что сказал товарищ Ленин крестьянам Тамбовской губернии? 14 февраля товарищ Ленин принял в Кремле крестьян Тамбовской губернии, приехавших поведать ему о крестьянских нуждах. Крестьянин Пахотно-Угловской волости Тамбовского уезда Кобзев и крестьянин деревни Грушево Трескинской волости Кирсановского уезда Соломатин рассказывают об этом приеме так. Товарищ Ленин принял нас в зале один, любезно поздоровался, пожал руки, пригласил сесть и сказал: «Крестьяне-тамбовцы, дорогие товарищи, объясните мне, какое у вас неудовольствие и что такое банда Антонова и что она делает?» Крестьянин Бочаров Ивановской волости пояснил: «Банда грабит советские хозяйства и потребиловки, и частных граждан. У крестьян отнимает скот, лошадей, сбрую, фураж. А после приходят красные и тоже обижают крестьян. Мы давали ему ответы, что агенты продорганов, не считаясь ни с чем, требовали и брали, а власти не обращали внимания. Товарищ Ленин ответил: распоряжайтесь землей, как вам лучше, а напоследок сказал: если теперь крестьяне будут обижены властью, сообщайте в губернию, а если губернская власть не окажет внимания, то обращайтесь в Москву, в Кремль, ко мне. Можно письменно и лично». Спустя 87 лет свыше 300 крестьян из 16 регионов Новой России прибыли в Москву, чтобы делегировать своих представителей на встречу с президентом Дмитрием Медведевым и поведать ему о своих бедах. Сбор в половине 12 утра на Манежной площади у памятника маршалу Георгию Жукову. У микрофона «Радио Свобода» один из организаторов крестьянского хода к президенту, председатель коалиции сельских провинциальных организаций «Уральская народная ассамблея» Василий Мельниченко.
Коль мы обозначали число, что мы хотели бы 23 июля, чтобы президент нашел возможность встретить нас и поговорить, то мы обязательно подойдем на проходную. Если доложили, то я абсолютно исключаю, что президент России Медведев Дмитрий не захотел бы встретиться со своими гражданами, сельскими жителями России.
Мы со Шелковского района, инициативная группа 900 обманутых дольщиков, и надеемся на справедливые решения от Дмитрия Анатольевича, что он все-таки повернется крестьянам лицом, и Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич, и все-таки наш земельный вопрос разрешат, вернут нам землю. Сейчас землю захватили рейдеры, а рейдеры из высших эшелонов власти. И вот никак не можем их сдвинуть.
Все-таки на Медведева надеетесь?
Да. Очень даже надеемся.
Очень надеемся. Очень. Не думаю, что нам поможет.
Да, все-таки
надеемся. Очень.
Он выдвинул такую резолюцию, что будет борьба с коррупцией, и типа как бы уже началась.
Путин тоже об этом давно уже говорил.
Да.
Но когда пришел к власти, тоже говорил.
Да, говорил.
Я о крестьянах говорил.
Да. Ну, все-таки вот мы надеемся.
Шумаков Петр Федорович, деревня Терпение Полтавского района Омской области. Фермер. Вот уже лет 10 ездим в Москву за правду, и что-то мы разочаровываемся. Почему-то власть так и не проснулась. Как нас зажимает после каждой поездки, все хуже и хуже и хуже. Уже все раскрыто, все доказано самим уж прокуратурой, милицией. Тем не менее, вот та история с именами, ни рубля, все суды выиграли. Пока мы судились, Министерство сельского хозяйства дало возможность им создать 5 фирм, все вывести, все это знают. Фирмы однодневки, одни и те же фигуранты. В общем, сегодня вся власть заступила за преступный мир. Это 100 пудов. Или она ничего не решает, уже фактически мы похоронили эту демократию, или мы просто живем в каком-то времени, вообще страшном времени. Закон не действует. Мы не знаем, кому идти, потому что мы ему уже разов пять писали, два раза в письмах он обещал нас принять. Ни один депутат, к кому мы обращались, ни один прокурор, они все отписываются. Прямо срамота. Получают большие заработные платы, такие деньги, такие в их санатории, такие путевки, такие все созданные условия. Мы последние крохи отбираем в семье, едем сюда. И сейчас вот даже вот если взять, у нас очень такой случай, дикий случай. Одно хозяйство, Руль Геннадий Александрович, это было одно из мощнейших хозяйств области. Администрация сумела найти подвох и посадили. Оно было лучшим в Сибири и Дальнего Востока. Это хозяйство. Обанкротили. А потом против этого руководителя, который препятствовал этому банкротству, он создал хозяйство, все-таки нашли аргумент и посадили. 3 года и 8 месяцев дали. И в суде сразу наручники, еще закон не вступил в законную силу. Уже его обстригли, уже его там бьют, уже требуют деньги даже о перемещении в другую там палату до 400 тысяч. Понимаете, этот беспредел. И сегодня вот эта местная власть, она вся с преступным миром. А центрально, вы знаете, или они делают вид, не знают, или отсюда идет их установки. Мы не успокоимся, мы боли не чувствуем, смерти не боимся. Они могут убивать, могут садить. Поэтому они пусть ждут. Придут и Степаны Разины, и Пугачевы. Время их кончится.
За крестьянами бдительно наблюдают завсегдатаи Красной площади Владимир Ильич и Николай II.
Медведев, примет он их или нет. Скорее всего, он любезно их откажет. Пиар просто хотят показать, что вот они существуют.
А вы двойник Николая II.
Так точно.
Который сегодня идет по опросам «Имя России» в проекте на первом месте.
Да. Безвинно загубленный царь-государь. Народ, наверное, покаялся и вот пришли к такому выводу.
А как бы Николай отнесся к крестьянам, которые сегодня собираются к Медведеву идти?
Да у президента и так дел хватает. Страна же не маленькая. Проблем много.
Потрясений социальных в России.
Я не предвижу. Я думаю, что все будет нормально. Народ уже понял, что надо трудиться. А когда трудишься, естественно, зарабатываешь и живешь как положено. Ну, государство будет помогать со своей стороны.
А что вы для революции маленьких ребятишек с собой возьмете?
Наверное, маленьких ребятишек.
Как вам не стыдно? Мы рабочих брали, правильно? Пролетариат, можно сказать, крестьянство за собой вели. Ура, товарищи!
Жить во лжи никогда не посмеем. Промолчать и предать не сумеем. И у власти спросить мы посмеем.
Но в следующий раз. К крестьянам подошел товарищ в штатском и сообщил, что президента России Дмитрия Медведева в настоящий момент на рабочем месте в Кремле нет. Поэтому он к ним не выйдет.
Мы ей жизнь без остатка отдали. Бронили, пололи, пахали. Пот и слезы порой утирали. И не думали мы, не гадали, что не нужны мы родине стали.
Крестьянский ход к президенту России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Обвинение требует приговорить Леонида Невзлина к пожизненному заключению. Находящийся под стражей замминистра финансов Сергей Старчак назвал выдвинутые против него обвинения спланированной акцией, направленной против интересов государства. Платон Лебедев обратился к Дмитрию Медведеву с жалобой на нарушение конституционных прав в ходе расследования нового уголовного дела против него. Радован Караджич намерен подать апелляцию против решения Белградского суда о его передаче Гаагскому трибуналу. Барак Обама проводит в Израиле переговоры с руководителями этого государства. Европейская комиссия приняла решение приостановить финансовую помощь Болгарии в размере более 500 миллионов евро. В Петербурге продолжается бессрочная голодовка обманутых дольщиков. Один человек госпитализирован. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А теперь подробнее о некоторых из новостей сегодняшнего дня. Прокуратура требует приговорить бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина к пожизненному лишению свободы за организацию убийств и покушений. Мнение стороны государственного обвинения было оглашено сегодня в ходе судебных слушаний по делу Невзлина, которые проходят заочно в Московском городском суде. Защита бизнесмена убеждена, что прокуратуре не удалось доказать причастность Невзлина к инкриминируемым деяниям. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Генеральная прокуратура потребовала приговорить Леонида Невзлина к пожизненному лишению свободы. Александр Кобляков, участвующий со стороны государственного обвинения, убежден, что вина Невзлина доказана полностью. А апелляция адвокатов к тому, что дело основано на свидетельских показаниях, записанных со слов третьих лиц, не имеют значения, поскольку факт смерти источника информации не исключает наличие самой информации. И тем не менее, адвокат Невзлина Дмитрий Харитонов считает, что все доводы обвинения несостоятельны.
Прокурор не сказал ничего, что можно было бы положить в основу обвинения, поскольку вся его речь, первая часть, это порядка 35 минут, было просто зачитыванием обвинительного заключения, а затем он перешел к анализу доказательств. Но те доказательства, которые есть, если их можно вообще назвать доказательствами, это показания лиц, которые предполагают, что какие-то преступления были выгодны компании ЮКОС и даже не Невзлину лично. И есть группа лиц, которые осуждены за различные очень тяжкие преступления, в том числе и пожизненно, которые говорят, что им говорили лица, которых уже нет в живых, о том, что к этому имеет причастность Невзлин. То есть это показания по наслышке, показания со слов иных лиц, которые не могут быть проверены. Один из таких свидетелей, Цигельник, отказался от показаний, сказал, что фамилии Невзлина и Пичугина его попросили говорить следователи следственной группы, когда они предложили ему сделку. То же самое он сказал в отношении Решетникова, что именно он просил его говорить, указывать эти фамилии. Поэтому такие показания, естественно, не могут быть доказательствами вины Невзлина. Поэтому прокурор не сказал ничего, что можно было бы положить в основу обвинения.
Сам Леонид Невзлин, который с 2003 года проживает в Израиле, считает предъявленные ему обвинения абсурдными, а дело политически мотивированным, говорит помощник бизнесмена Эрик Вольф.
Дело это совершенно абсурдное, как и все дела, связанные с ЮКОСом. Ничего общего с правосудием или даже попыткой казаться правосудием это дело не имеет. Все эти дела ЮКОСовские, все дела, связанные с акционерами и с менеджментом компании, да и с самой компанией, ее налоговые дела, были все абсолютно от первого до последнего примером кремлевского правосудия по звонку.
Завтра в Московском городском суде слушание по делу Невзлина продолжится. Теперь защите бизнесмена предстоит попытаться убедить суд в его невиновности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы», и нашу программу продолжит российско-украинская медийная тема. Речь пойдет о конфликте вокруг российских телеканалов на Украине. Об этом конфликте и о том, насколько долго выживут они в украинском телевидении, мой коллега Виталий Портников побеседовал с журналисткой издания «Телекритика» Лесей Ганжой.
Как вы считаете, после решения Национального совета по телевидению и радиовещанию, останутся ли российские каналы в украинском телевизионном эфире? Или вскоре их здесь не будет?
Ответ на этот вопрос очень зависит от того, какой будет регуляторная политика Нацсовета. Потому что на сегодняшний момент только ленивый, что называется, не критикует регуляторную политику. И не только украинского государства, и не только в сфере телевидения и радиовещания, но, я так понимаю, что и в других сферах. По нашим оценкам, по оценкам нашего издания, по оценкам наших экспертов, независимых, да, мы их называем, пространство телевизионное и радиопространство, оно является перерегулированным. И это касается не только зарубежных вещателей, это в первую очередь касается украинских вещателей. И в такой ситуации, безусловно, как бы, когда мы понимаем, что рынок поделен на две части, это украинские национальные телеканалы и зарубежные телеканалы, и украинские телеканалы должны выполнять ряд законодательных норм, присутствие на том же рекламном рынке, в том же пространстве, каналов, вещание которых абсолютно не регулировано, оно является, скажем так, игрой в свои ворота, да, наверное, это лучше назвать.
В
финансовом смысле, абсолютно. Вот когда вы говорили, такая преамбула к нашему разговору, вы задели вопрос пропаганды. Как бы с моей точки зрения, тут вот есть такой вот момент, что вот пропагандистский момент, он как раз ускользает из дискуссии. Ведь требования, которые предъявляются официально зарубежным вещателям, они абсолютно никак вот информационной политики этих каналов как раз-то и не касаются. Они касаются рекламы, они касаются авторского права, они касаются нашей любимой общественной морали. Снова же, да, вот вопрос ставится так. Почему телеканал ТЭТ, который купил продукт, Дом-2, должен показывать этот продукт там после 23.00, согласно украинскому законодательству, для того, чтобы мат, который звучит, не слышали дети, а российский вещатель, который продал ему этот продукт, показывает его средь бела дня, собственно, для того, чтобы все дети услышали, как нужно выяснять взаимоотношения между собой. Это называется неравные рыночные условия. Вот закон общественная мораль, и там последнее, там четвертое правило, которое выдвигается перед всеми зарубежными вещателями, оно как раз касается того, что это 42-я статья, так называемая, закона о телевидении и радиовещании, это не, чтобы не было призывов там, к сепаратизму, к свержению конституционного строя и тому подобные вещи. Вот обвинений по этой статье не предъявлено ведь ни одного. Это при том, что, как бы, понятно, и нашему зданию, когда мы эту тему как раз изучали, то привели там с десяток примеров, начиная от всеми любимой, да, в кавычках, куклы Гитлера и тюрем ЦРУ, о которой уже такие одиозные совершенно примеры российской информационной машины, да, продуктов.
Про куклы Гитлера, Леся, рассказывала BBC. Это такой нероссийский канал. Оттуда это пошло.
А РТР тоже не российский канал?
РТР ссылалась на BBC. Кстати говоря, что касается тюрем ЦРУ, то же самое.
Ну тогда, Виталий, мы можем говорить, что про куклу Гитлера рассказывала и газета «Зеркало недели», нет, которая тоже является не российской. Мы говорим о конкретном сюжете.
Нет,
правда?
Я понимаю, но мы в этой ситуации, Леся, оказываемся в очень странном положении с вами, согласитесь. Потому что вот есть телевизионный
канал... Я думаю, что наше странное положение, оно обусловлено достаточно многими причинами. И я не сторонник того, чтобы говорить, что наше странное положение, оно настолько приятное и комфортное.
С журналисткой издания «Телекритика» Лесей Ганжой беседовал мой коллега Виталий Портников. Информационную программу «Время свободы» продолжат международные темы. В эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На первом судебном процессе над заключенным тюрьмы в Гуантанамо начались выступления обвинения и защиты. Обвинение пытается доказать причастность бывшего шофера Бен Ладена к терроризму. Это может оказаться непростой задачей, рассказывает Ян Рунов.
На американской военно-морской базе в Гуантанамо проходит первый со времен окончания Второй мировой войны американский трибунал, на котором слушается дело о военных преступлениях. На скамье подсудимых Салим Ахмед Хамдан, которого обвиняют в террористической деятельности, в частности, в соучастии в террористическом заговоре и в оказании материальной помощи террористам. Салим Ахмед Хамдан не признает себя виновным. Его адвокаты заявляют, что он, йеменец с четырьмя классами образования, был всего лишь водителем Осамы Бен Ладена, шофером на зарплате, и членом Аль-Каиды не был. На это прокурор Тимоти Стоун, офицер военно-морского флота, возразил, что Хамдан, как личный водитель Бен Ладена, после 11 сентября помогал своему боссу скрыться от американцев и участвовал в поставках оружия талибам в Афганистан. В поддержку этих обвинений прокурор вызвал свидетеля, солдата сил особого назначения, который описал обнаруженные в автомобиле Хамдана две ракеты класса «Земля-воздух». В Америке трибунал привлекает огромное внимание, ибо он может стать важным юридическим прецедентом. Вот что говорит об этом бывший прокурор, научный сотрудник Вашингтонского исследовательского фонда в защиту демократии Эндрю Маккарти. Значение трибунала велико потому, что подготовка к нему длилась фактически целых 7 лет. Надо было тщательно определить функции военного суда. Надеюсь, теперь, когда американцы увидят, как работает военный суд и что такое военное правосудие, они убедятся, что это не противоречит демократическим принципам, традициям Америки и общепринятой в цивилизованных странах судебной практики. Министр юстиции Соединенных Штатов Майкл Мюкейзи просит Конгресс дать ясное юридическое определение вооруженному конфликту с Аль-Каидой, Талибаном и другими организациями, объявившими войну Америке, дабы подтвердить право во время войны удерживать в заключении подозреваемых в терроризме. В таком случае, даже если Хамдан будет оправдан трибуналом и с него будут сняты обвинения в военных преступлениях, он останется вражеским боевиком, и его можно будет держать в тюрьме до тех пор, пока Соединенные Штаты не объявят официально, что война против терроризма окончена. Если Хамдан будет признан виновным, ему грозит пожизненное заключение.
Рассказывал Ян Рунов. Цены на нефть упали во вторник больше, чем на $3 за баррель, что заставило многих специалистов предположить, что ценовой пузырь, скорее всего, лопнул. Насколько обоснованными кажутся такие предсказания профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму?
Можно предположить, что сейчас падение цен реагирует на возможность того, что в Соединенных Штатах всерьез начнется бурение нефти по указу президента, которое принято 14 июля. Обратите внимание на даты. С 11 июля по 22 июля нефть упала на 14%. 14% это очень большое падение. Никаких других крупных событий в пользу сторону падения цен на нефть не произошло. В принципе, можно сказать, что нефть достигла пикового уровня, потому что впервые в 2008 году в мире спрос и предложение примерно сравнялись 85,5 миллионов баррелей. До этого спрос рос быстрее, чем предложение, примерно на миллион баррелей в год. Значит, пик достигнут, теперь начинают работать силы, которые ведут цены вниз.
То есть совсем недавнее предсказание главы «Газпрома» о повышении цен нефти до $250, скорее всего, было преждевременным. И, быть может, России стоит подумать о переходе на аварийный режим?
В России добавляется другая проблема. Кроме тенденции будущего снижения мировых цен на нефть, которая вероятна, но не обязательно, в России есть другая проблема. В России падает производство нефти, оно уже упало на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Это падение ускоряется. Уже в последние месяцы падение на 1% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. И, что особенно важно, растет внутреннее потребление и падает экспорт. Естественно, вполне, что экспортные доходы России будут падать. Не надо забывать, что 36% экспортных доходов России идут от нефти. И не надо забывать, что 50% бюджетных доходов идут от экспорта природных ресурсов. Поэтому все зависит от количественных показателей. Если цены будут падать, что маловероятно, до уровня десятилетней давности, когда они были $10 за баррель, то, конечно, российский бюджет понесет очень жестокий удар. Но при умеренном снижении цен, при наличии стабилизационного фонда, Россия, в общем-то, может маневрировать своими финансами. Но этим надо будет заниматься.
А как вы относитесь к предсказаниям о том, что падение экспорта даже выгодно России, поскольку оно может повлечь мировой рост цен?
Россия является крупнейшим в мире производителем нефти, но не крупнейшим экспортером. Общий уровень цен со стороны производства зависит от Саудовской Аравии. Если Америка начнет увеличивать производство, то от Соединенных Штатов. А от России будут зависеть какие-то колебания. В принципе, манипулировать мировыми ценами Россия не сможет.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 8 часов вечера по Москве, после выпуска новостей, итоговый выпуск нашей программы ведет, как обычно, мой коллега Андрей Шарый. Одна из главных тем – ситуация в Имеретинской долине Сочи, где произошли в начале этой недели столкновения между местными жителями и судебными приставами. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут, и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на заочном процессе по делу бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина сторона обвинения требует приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Невзлина обвиняют в уклонении от налогов, хищениях и организации ряда убийств. Находящийся под стражей заместитель министра финансов России Сергей Старчак назвал выдвинутые против него обвинения спланированной акцией, направленной против интересов государства. Бывший глава группы «Минотеп» Платон Лебедев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на нарушение конституционных прав в ходе расследования нового уголовного дела против него. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, арестованный по обвинению в военных преступлениях, намерен подать апелляцию против решения Белградского суда о его передаче Гаагскому трибуналу. По словам адвоката, в случае выдачи в Гаагу Караджич будет самостоятельно осуществлять свою защиту. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обамы проводит в Израиле переговоры с руководителями этого государства. Он встретился также с лидером палестинской автономии. Европейская комиссия приняла решение приостановить финансовую помощь Болгарии в размере более 500 миллионов евро. В отчете, подготовленном экспертами Еврокомиссии, говорится, что Болгария не достигла существенного прогресса в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран не пойдет ни на какие уступки по вопросу о своей ядерной программе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Подробнее о некоторых из новостей сегодняшнего дня. Итак, Радован Караджич намерен подать апелляцию против решения о его передаче Гаагскому трибуналу. Напомню, срок подачи этой апелляции истекает послезавтра. Между тем, в Сербии прошло несколько акций сторонников бывшего лидера боснийских сербов, рассказывает наш корреспондент Айя Куге.
Радован Караджич содержится в изоляторе Белградского окружного суда. С ним встречается его адвокат Светозар Вуечич и брат Лука, проживающий в Белграде. Остальные члены семьи, супруга, дочь и сын, пока не получили разрешения от Международной администрации Боснии на приезд в Белград. В отношении Елены Караджич-Зелен и ее двоих взрослых детей действует введенный ранее запрет на выезд из Боснии. Радован Караджич сразу после ареста потребовал, чтобы его постригли и побрили. Добровольно он лишился окладистой седой бороды и длинных волос, за которыми скрывал лицо. Представитель специальной прокуратуры Сербии по военным преступлениям Бруно Векарич заявил, что Караджич будет отправлен в Международный трибунал самолетом в ближайшие дни. Трудно прогнозировать и точно определить день, когда Караджич будет отправлен в Гаагу. Процедура его личного освидетельствования завершена. Теперь у защиты есть 3 дня, чтобы обжаловать решение о выдаче обвиняемого. Адвокат Караджича уже объявил, что апелляцию он подаст в пятницу. Потом апелляционная коллегия в течение 3 дней должна рассмотреть его требования. И все оканчивается подписью министра юстиции. Реально ожидать, что Караджич будет выдан в понедельник или во вторник. Но это может случиться и в выходные. Зависит от того, когда будет заседать коллегия. Адвокат Радован Караджича Светозар Вуечич сообщил, что его подзащитный хотел бы добиться, чтобы судебный процесс против него проходил в Белграде, однако признал, что такая возможность нереальна. Во вторник вечером в центре Белграда в организованном порядке собралось 200-300 человек протестовать против ареста бывшего лидера боснийских сербов. Все они – члены ультранационалистических и клерофашистских организаций. Молодые, коротко стриженные парни, часто одеты в черные. Они ломали инвентарь уличных кафе и скульптуры, выставленные на главной площади. Эти группировки вскоре разогнали отряды специальной полиции. Демонстрантам жители Белграда не присоединились. На площади появились брат Радована Караджича и генеральный секретарь радикальной партии Александр Вучич. Ультранационалист Вучич объявил, что в ближайшие дни радикалы организуют массовые демонстрации протеста. Белградский военно-политический аналитик Любодраг Стоядинович считает, что нынешняя политическая обстановка Сербии не способствует успеху движения националистов и сторонников военных преступников. Я уверен, что нужно верить обещаниям президента Бориса Тадича. Он добьется выполнения всех обязательств Сербии к Гаагскому трибуналу. Также можно прогнозировать, что сопротивление сербской оппозиции будет нарастать. Однако очевидно, что у оппозиции не хватит сил, чтобы предложить альтернативный курс. Ведь ее альтернативой может быть лишь самоизоляция страны. Сербские избиратели такое решение не принимают. С этим не согласна даже партия, которая была символом такой политики в 90-е годы, Социалистическая партия Сербии. И остальные сербские эксперты разделяют мнение, что арест Радована Караджича не вызовет серьезных потрясений в Сербии. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в научной жизни расскажет Ольга Орлова.
Завершились международные олимпиады среди школьников по математике, химии и биологии. На математической олимпиаде, которая проходила в Мадриде, все 6 членов российской команды получили золотые медали. По числу золотых медалей российская команда превзошла команды всех 97 стран-участниц олимпиады. Но по сумме набранных очков россияне уступили первое место юным математикам из Китая. Таким образом, Китай взял реванш у России за поражение в прошлом году. В российской команде 2 представителя знаменитой 239-й школы из Санкт-Петербурга, а также школьники из Долгопрудного, Кирова, Омска и Екатеринбурга. Ни одного москвича в этом году среди лучших юных российских математиков не оказалось. Не менее успешно выступили и химики. Все 4 члена команды на Международной химической олимпиаде школьников, которая прошла в Будапеште, получили золотые медали. На фоне блестящих выступлений математиков и химиков достижения юных российских биологов выглядят достаточно скромно. На Международной олимпиаде школьников по биологии, которая завершилась в индийском городе Мумбаи, российские биологи получили 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Эксперименты, проведенные физиками Колумбийского университета, показали, что графен является самым твердым материалом из всех известных на сегодняшний день. Графен – это пленка толщиной в один атом, состоящая из шестиугольных ячеек, в вершинах которых располагаются атомы углерода. Физики помещали частицы графена на кристаллическую пластину с отверстиями диаметром от 1 до 1,5 микрометров и надавливали на частицы графена, расположенные над отверстиями, иглой атомно-силового микроскопа. По степени деформации оценивалась прочность графена. Ученые пришли к выводу, что многослойную графеновую пленку толщиной 100 нанометров, то есть в 1000 раз тоньше человеческого волоса, можно разорвать только усилием в 2 тонны.
Ольга Орлова. Новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о поездке кандидата в президенты США от Демократической партии Барака Обамы по Ближнему Востоку и Европе. Сегодня Обама завершает визит в Израиль. В Иерусалиме он встретился с израильским министром обороны Эхудом Бараком и президентом Шимоном Пересом. Обама также возложил венок мемориалу Холокоста. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Израиле Равшан Гусейнов. Напомню, рубрика «Мировая политика».
Претендент на пост президента США от Демократической партии Барак Обама за полдня пребывания в Израиле успел уже встретиться с министром обороны Эхудом Бараком и лидером оппозиции Бениамином Нетаньяху, также посетить музей памяти жертв Холокоста Яд Вашем и возложить венок у вечного огня в этом мемориальном комплексе. Обозреватели характеризуют цель кругосветного турне кандидата в президенты, в ходе которого он уже посетил Ирак, Афганистан и Иорданию, и намерен объехать также европейские страны как презентацию его приоритетов в зарубежной политики США в случае избрания президента. В программе его однодневного визита также встреча с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом на западном берегу Иордана и по возвращении в Израиль с главой правительства Эхудом Ольмертом, президентом Шимоном Пересом и министром иностранных дел Ципи Ливни. Барак Обама заявил, что намерен вдохнуть новую жизнь в процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Он высказался в поддержку Израиля в связи с ядерной угрозой Ирана, которую охарактеризовал как глобальную проблему, а не угрозу для одного только Израиля. Ранее Обама заявил, что не считает возможным садиться за стол переговоров с Махмудом Ахмадинеджадом без предварительных условий в свете угроз иранского президента стереть Израиль с лица земли. Обама заявил, что вне зависимости от того, будет ли избран президентом он сам или его соперник, республиканец Джон Маккейн, США останутся другом и союзником Израиля. Позвольте мне внести полную ясность. Америка – преданный друг Израиля. Она будет преданным другом Израиля и при администрации Маккейна, и при администрации Обамы. Так что эта политика ни в коем случае не изменится. В знак солидарности Обама также намерен посетить израильский город Сдерот, главную мишень палестинских ракетных обстрелов с сектора Газа. Вместе с тем, в случае избрания его президентом, он намерен признать проблемы палестинцев на оккупированных Израилем территориях. Я думаю, что смогу привнести изменения с тем, чтобы правительство США и президент США озаботились также проблемами, с которыми палестинцы сталкиваются сегодня. После переговоров с министром обороны Эхудом Бараком, кандидат в президенты США отметил, что в отличие от Джорджа Буша, не только не намерен препятствовать прямым переговорам Израиля и Сирии, но даже поддержит инициативу правительства Израиля начать переговоры с Дамаском без посредников. Он также осудил террористический акт, совершенный на днях в Иерусалиме, в результате которого были ранены 18 человек. В прошлом месяце Обама привел в ярость весь исламский мир своим заявлением о том, что Иерусалим должен быть единой и неделимой столицей Израиля. Палестинские лидеры видят в Иерусалиме столицу своего будущего государства. Наблюдатели считают, что цель эмоциональных заявлений Барака Обамы в поддержку Израиля рассеет сомнения американских избирателей-евреев в том, что он солидарен с Израилем и намерен поддерживать его в непростых отношениях с враждебно настроенными соседями по региону. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Продолжим тему поездки Барака Обамы. Он из Израиля, с Ближнего Востока приезжает в Германию. Кульминацией этой поездки станет публичное выступление в центре Берлина, намеченное на вечер четверга. В Германии визит Обамы вызывает огромный интерес. Однако немецкие политики из правящей коалиции, не желающие досрочно обозначать свои симпатии к кандидатам в американские президенты, делают сдержанные заявления. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Движение через важную для берлинского автотранспорта круговую развязку на площади Большая Звезда вокруг колонны Победы, где состоится выступление Барака Обамы, было перекрыто за сутки. Полный план пребывания Обамы в Берлине до сих пор неизвестен, но важнейшее уже объявлено. Около 11 часов в четверг Обаму, правда без почетного караула, поприветствует и примет для беседы в своей резиденции канцлер-амти Ангела Меркель, а в 14:15 назначена его встреча с вице-канцлером и министром иностранных дел Франком Вальтером Штайнмайером. Американского гостя будут охранять 700 берлинских полицейских. Если Обама, как ожидается, предпримет пешую прогулку по Берлину, то уже подсчитано, что городу это обойдется в 200 тысяч евро. В лучах заката кандидат в президенты появится на трибуне у колонны Победы. Когда из штаба Обамы прозвучало его желание выступить перед Бранденбургскими воротами, где выступали американские президенты Кеннеди и Рейган, то из ведомства канцлера Ангелы Меркель прозвучала реакция сомнения, насколько это уместно не для президента США, а пока только кандидата на этот пост, к тому же еще не провозглашенного официально. Но так как официальной заявки от Обамы не было, то Меркель поручила объяснить свою позицию всего лишь заместителю ее представителя по связям с прессой Томасу Штегу. Никакому кандидату в канцлеры Германии не пришла бы идея использовать National Mall в Вашингтоне или Красную площадь для своего выступления. Поэтому канцлер выразил свое недоумение. Руководство Германии было, однако, не единодушно. Представитель вице-канцлера и министра иностранных дел Германии Штайнмайера Йенс Плетнер заявил нечто иное. Если кандидат в президенты США, будь то Обама или Маккейн, выразит желание произнести речь перед воротами, то мы будем воспринимать это как выражение живой немецко-американской дружбы. В конечном итоге местом выступления Обамы была избрана колонна Победы, с трибуны которой либо он будет видеть Бранденбургские ворота, либо телезрители мира, а речь будут транслировать многие телеканалы, увидят Обаму на фоне Бранденбургских ворот. Симпатии большинства нет. Немцев, согласно опросам, уже явно на стороне Обамы. Ожидается, что послушать Обаму лайв придет 1 миллион человек. Из штаба Обамы сообщается, что его речь, кстати, единственная публичная речь в зарубежной поездке, будет посвящена историческим отношениям между США и Германией. Но конгрессмен Роберт Векслер, руководитель предвыборной кампании Обамы в штате Флорида, счел нужным добавить. Сенатор Обама представит свой новый, конструктивный, ориентированный на перемены взгляд на американскую внешнюю политику, такую, которая будет с воодушевлением воспринято как в Берлине, так и в Европе в целом. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На заочном процессе по делу Леонида Невзлина обвинение требует приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Находящийся под стражей заместитель министра финансов России Сергей Старчак назвал выдвинутые против него обвинения спланированной акцией, направленной против интересов государства. Бывший глава группы Минотеп Платон Лебедев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на нарушение конституционных прав в ходе расследования нового уголовного дела против него. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, арестованный по обвинению в военных преступлениях, намерен подать апелляцию против решения Белградского суда о его передаче Гаагскому трибуналу. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Итак, подробнее о некоторых событиях сегодняшнего, ну и вчерашнего дня тоже. Мы продолжаем обсуждать арест бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Он намерен подать апелляцию против решения Белградского суда о его передаче Гаагскому трибуналу. Об этом мы уже говорили, и в этом части нашей программы поговорим теперь о самом обвиняемом. Радован Караджич, бывший лидер боснийских сербов, но совсем не бывший, а врач-психолог, психиатр и специалист по психическим заболеваниям и поэт. Вот о творчестве поэта Караджича и медицинского работника Караджича мы сейчас поговорим с моим коллегой Андреем Шаром, специалистом по Балканам, который много писал о Караджиче и, как выяснилось, вот несколько минут назад переводил его стихи. Андрей сейчас в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Кирилл. Радован Караджич когда-то признался, что в его жизни, жизнь его состоит из четырех «П», четырех понятий «П». Это политика, поэзия, психиатрия и семья. Семья породица по-сербски будет. И вот так он рисовал, обрисовал круг своих интересов. Караджич стал заметной общественной фигурой в социалистической Боснии и Герцеговине, которая тогда была Югославской республикой, в конце 60-х годов. Он тогда был студентом университета, медицинского факультета. Приехал он из далекой маленькой черногорской деревушки, откуда он был родом. И там он вошел в кружок молодых интеллектуалов, которые занимались инвалидской поэзией. А Босния и Сараево тогда бурно развивались. Это была самая многонациональная республика Югославии. Там сформировалась довольно интересная по меркам Югославии литературная школа, в основном колебавшаяся между символизмом и таким прочтением своеобразным балканским постмодернизма или модернизма. Караджич, молодой врач и вчерашний студент, был таким трибуном. Он участвовал в общественном движении за демократизацию в конце 60-х годов, вызванное событиями в Париже, по всей Европе. Его заметили поэты, тогдашние уже чуть более маститые, чем он сам. Я знаком с этими людьми достойными, в частности, черногорский поэт, председатель такой Дуклянской академии в Черногории, поэтической, Еврем Быркович, рассказывал мне о том, как он познакомился с Караджичем и как он даже отдал ему свой пиджак один раз, когда провожал его вечером, как раз читал ему свои стихи. И вот этот кружок интеллектуалов, все из которых, почти все из которых, в отличие от Караджича, не занимали националистические позиции, остались такими интернационалистами в годы войны. Кто-то из них уехал из Сараева, кто-то остался, но для них такой метафизический, мировоззренческий вопрос был о том, почему, как родился злодей из этого человека, которого вот они там привечали и над стихами которого работали. Я действительно писал когда-то довольно большой текст про Караджича, и там перевел одно из его стихотворений. Караджич выпустил десяток поэтических сборников. Первый из них вышел в 69-м году, назывался он «Безумное копье», и там было такое стихотворение, оно пафосное, поэтому я с некоторым пафосом его и прочитаю. «Я изнемогаю, как дымящаяся сигарета в невротичных губах. Пока меня ищут повсюду, я жду в безумии зари удачного шанса покинуть этот мир, отказавшись от дивной возможности, которую мне дает Спаситель. Бросить утреннюю ядерную бомбу в одинокого человека одним усилием своего непредсказуемого воображения.
Ну, вот это такой немецкий экспрессионизм.
Да, в такого рода да. Вот стихах ищут многие интеллектуалы постюгославские сейчас причины того, что произошло с Карзычем, откуда взялась эта ненависть к другим народам и так далее, и тому подобное. Он писал, и уже находясь в бегах в последнее время... Вообще вышло недавно, 2 года назад, в Белграде вышло обществом, которое поддерживает Карзыча, 6-томное собрание его сочинений. Это проза, какие-то путевые заметки и вот эти сборники, обработанные его стихов. Последняя книга вышла его 1 год назад. Все это издано довольно скромно. Называется она, это сборник стихов, называется «Под левой грудью века». Я не читал, но можете себе представить даже по названию, о чем идет речь. Да. В общем, он, конечно, не сказать, чтобы крупный поэт. Конечно, внимание к творчеству приковано прежде всего вот этой злодейской личностью, рёлом, который вокруг него сложился. Но все-таки справедливости ради надо сказать, что вот в этом пантеоне или в этой мозаике очень разнообразной, очень любопытной боснийской, югославской какое-то место ему принадлежит. Сказать, что совсем это бездарный или незамеченный поэт, этого не скажешь. В общем, это, видимо, поэт средней руки. Конечно, это лечение многочисленных каких-то своих фрустраций. Это попытка какой-то психологической поэзии, психологической прозы. Вот я помню, он 8 лет назад написал такое эссе, оно называлось «Не больше и НАТО». Это про его внука, его отношения с Североатлантическим Союзом. Так что вот этот человек скоро поедет в Гаагский трибунал, вполне возможно, он продолжит там за решеткой занятия поэтическим творчеством.
Я думаю, что да. Ну, мы не поговорили о том, какой он был врач, но я думаю, что...
Еще будет у нас возможность.
У нас будет возможность. Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Шары, специалист по Балканам, рассказывал о поэтическом творчестве бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Мы продолжаем международные темы. У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Респектабельная «Нью-Йорк Таймс» сочла неприемлемой для публикации статью, написанную кандидатом в президенты Джоном Маккейном, заявил во вторник редактор аналитической полосы газеты в ответ на многочисленные недоуменные вопросы. В статье, где Маккейн говорит о стратегии наращивания сил, которая принесла, по его словам, успех в Ираке и отчитывает Барака Обаму за легковесный подход к формулированию иракской стратегии, автор полемизирует с Обамой, опубликовавшим свою статью в «Нью-Йорк Таймс» неделей раньше. В тексте сенатора Маккейна должна быть ясно изложена детальная стратегия достижения победы в Ираке, а также стратегия действий в Афганистане, если он хочет увидеть статью на страницах газеты, заявил представитель «Нью-Йорк Таймс». Мы готовы рассмотреть ее новый вариант и обсудить его с автором. Но Джон Маккейн не намерен переделывать статью по вкусу редакции, сказал пресс-секретарь кандидата в президенты. В глазах консерваторов это небывалое решение газеты лишь подтверждает ее репутацию рупора либерального истеблишмента. Намерение американской мусульманской организации начать рекламную кампанию в защиту ислама в нью-йоркском метро вызвало резкую реакцию в городе. «У вас есть право знать правду», взывают к нью-йоркцам авторы рекламного плаката и предлагают им телефонные номера и интернетный адрес так называемого «Исламского круга Северной Америки», где им ответят на вопросы о пророке Мухаммеде и исламе. «Исламский круг» — объединение нескольких исламских организаций, платит транспортному управлению около $50 000 за размещение плакатов в вагонах метро. Член Конгресса от Нью-Йорка Питер Кинг призвал транспортные власти не допустить проведения такой рекламной кампании. «Эта акция, совпадающая с 7-й годовщиной террористических атак 11 сентября, постыдна, особенно если вспомнить, что метро считается предпочтительным объектом атак террористов», — заявил законодатель. Рекордная стоимость бензина, скорее всего, сохранила жизнь нескольким сотням американцев. Согласно подсчетам специалистов, за 5 месяцев этого года на американских дорогах погибло на 9% меньше людей, чем годом раньше. Причем наименьшее число погибших выпало на март и апрель, когда цены на бензин значительно выросли. Последний раз подобный феномен отмечался в 70-е годы во время арабского нефтяного эмбарго. Единодушия относительно причин этой радующей тенденции нет, но, по словам экспертов, сокращение числа и протяженности поездок американцев не могло не сыграть роли, как и снижение скорости движения ради экономии горючего. Есть еще одно интересное соображение. Многие жители пригородов были вынуждены урезать число традиционных вечерних выездов в бары, что заметно уменьшило и число пьяных водителей, и число аварий.
Как учесть голоса всех избирателей на президентских выборах? Для многих штатов это совсем не праздный вопрос. Наученные многочисленными примерами, когда исход голосования решали сотни, а то и десятки голосов, а выбор избирателей было невозможно определить из-за ненадежности бумажных бюллетеней или сомнений относительно надежности автоматизированных систем, избирательные комиссии намерены прибегнуть на этих выборах к новым технологиям, рассказывает Алан Давыдов.
По прогнозам экспертов, примерно половине всех американских избирателей в день президентских выборов будет предложено голосовать при помощи машин, не похожих на те, что были использованы на предыдущих президентских выборах 2004 года. В стране идет постепенный переход от машин для голосования с сенсорным экраном к автоматам, которые сканируют бумажные избирательные бюллетени. Новое оборудование для голосования 4 ноября будет использовано по меньшей мере в 11 штатах. В более чем половине штатов будут использованы единые базы данных, позволяющие сверять регистрацию избирателей. Предполагается, что кандидатура демократического претендента сенатора Барака Обамы привлечет много избирателей, которые прежде не участвовали в голосовании. Эксперты и организаторы голосования опасаются, что у компьютеризации системы может не хватить мощности для оперативной обработки данных бюллетеней выборов, и она может в худшем случае отказать. Возможность снижения этой угрозы зависит от многих факторов: достаточного числа сотрудников пунктов для голосования, уровня их обученности, наличия у них плана действий в непредвиденных ситуациях и соответствующих материальных ресурсов. В США нет единого федерального стандарта технологии голосования. Каждый из 50 штатов сам решает, каким способом его проводить и как готовиться к экстренным ситуациям. Так, в Огайо на избирательных пунктах на случай отказа электроники будут лежать заготовленные заранее бумажные бюллетени. Штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния еще не решили, как совладать с нехваткой сотрудников избирательных пунктов. Таких сотрудников на предстоящих президентских выборах, судя по прогнозам, понадобится вдвое больше, чем на предыдущих выборах. Более чем когда-либо важна их обученность, а также дизайн самих избирательных бюллетеней. Можно ли в принципе добиться идеальной системы голосования? Этот вопрос я задал Ави Рубину, техническому директору Института информационной безопасности Университета имени Джонса Хопкинса в штате Мэриленд.
Думаю, что рассчитывать на идеальную систему голосования – это чересчур. Голосование – очень сложный процесс, имеющий множество переменных. Самым оптимальным выглядело бы предоставление людям на избирательном участке выбора между системой голосования нажатием имени нужного кандидата на сенсорном экране и системой оптического сканирования, заполняемых вручную бумажных бюллетеней. Второй вариант, во-первых, позволяет машине тут же вернуть избирателю неправильно заполненный бюллетень для исправления ошибки. Во-вторых, путем выборочных проверок быстро отыскивать и исправлять неполадки системе, подстраховываясь при этом самими бумажными бюллетенями, если понадобится пересчет. Может показаться удивительным, но главную проблему, связанную с системой сканирования бумажных бюллетеней, специалисты по избирательным технологиям видят не в технических нюансах ее применения, а в том, что многим избирателям, привыкшим к системе машинного голосования, сами бумажные бюллетени будут в диковинку.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Поговорим об обвинениях, которые выдвинуты против Леонида Невзлина. Сегодня обвинение прокурора потребовало приговорить его к пожизненному заключению. Поговорим также о визите Барака Обамы в Израиль. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.